в небольшой, скудно меблированной комнате, игравшей роль спальни и детской, собралось все семейство бедного петербургского чиновника Ивана Алексеевича Смирнова. Девочка лет 12 уселась на окно и, пользуясь светлыми июльскими сумерками, жадностью читала книгу. Мальчик лет 8 расставлял по столу какие-то странные фигуры, вырезанные им самим из бумаги и изображавшие в его игре солдат. Двое других маленьких мальчиков окрутили веревочками ножки стульев и колотили тесемочными хлыстиками своих воображаемых лошадок. А мать убаюкивала на руках свою младшую трехмесячную дочь. «Ну что, заснула, наконец, девочка?» — спросил у жены Иван Алексеевич, входя из соседней комнаты. «Мне надо с тобой поговорить». «Да, она спит. Я сейчас к тебе приду», — отвечала Елизавета Ивановна. Она бережно отнесла ребенка в его кроватку, стоявшую в заднем углу комнаты, и, захватив со стола разорванный детский чулочек, уселась у окна штопать его. Флегонт Михайлович отказал своему писарю, начал Иван Алексеевич, видя, что жена готова слушать его. «Он предлагает мне у себя работу. Писать придется по вечерам, часа полтора-два в день, а жалование он дает 100 рублей в год». 100 рублей — немалые деньги», — задумчиво проговорила Елизавета Ивановна. «Нам бы они пришлись очень кстати. Только не тяжело ли тебе будет? Ты и так хворал всю зиму, а доктор говорил, что тебе нужно поменьше заниматься». «Что делать? Потружусь, пока хватит сил», — вздохнул Иван Алексеевич. «Надо же и о них подумать». Он указал на детей. «Вон, Маше, 13-й год пошел. В школе, говорят, она уже весь курс прошла. На эти деньги мы могли бы отдать ее в гимназию». «В гимназию?» — удивилась Елизавета Ивановна. «Ты что затеял? А я думала, она теперь кончит ходить в школу, да будет мне домашней работе помогать. Одной мне уж очень трудно приходится. И с детьми нянчиться, и шить, и мыть на всех вас. Знаю я, что нелегко. Да ведь жалко девочку-то. Она такая способная, прилежная к учению. В школе ею не нахвалятся. Что ей делать дома? Учиться шить да детей нянчить. Это она теперь уже умеет. А дадим мы ей средства кончить курс гимназии, выйдет из нее образованная девушка. Так она будет обеспечена на всю свою жизнь. Всегда сумеет заработать кусок хлеба. Да и нас поддержит на старости лет. Маша, хочешь поступить в гимназию?» Девочка была так занята чтением, что не слышала разговора родителей. При вопросе отца она быстро подняла голову, и глаза ее засветились радостью. «В гимназию! Еще бы не хотеть!» — вскричала она. «Да разве это возможно?» «А тебе еще не надоело учение? Хочется сделаться образованной барышней?» «Конечно, хочется! И как еще? Да ведь и для вас хорошо будет, если я кончу курс в гимназии. Помните, тетенька рассказывала про одну свою знакомую барышню, которая училась в гимназии, а теперь дает уроки и получает 60 рублей в месяц? И я также стала бы давать уроки, и все заработанные деньги отдавала бы вам. А потом я могла бы учить братьев и сестер. Уж вам не пришлось бы платить за них в школу». «Ишь, сколько насулила!» — с улыбкой заметил Иван Алексеевич. «Поверить ей разве на слово, Лиза, а? Может, и вправду не забудет нас, стариков». «Знаешь, Маша, что для тебя делает отец?» — обратилась к дочери Елизавета Ивановна. «Он хочет взять еще лишнюю работу, чтобы платить за тебя в гимназию». Маша бросилась на шею отца. От волнения она не могла произнести ни слова, но по слезам, заблестевшим в глазах ее, по той нежности, с какой она ласкала Ивана Алексеевича, родители видели, что, по крайней мере, в эту минуту нельзя сомневаться ни в ее благодарности, ни в ее добрых намерениях.